Уильям Стайрон. Выбор Софи. Памяти моего отца. Кто опишет дитя таким, каково оно есть, средь созвездий, где предел расстояния в его ладони? Кто слепит детскую смерть из грубого серого хлеба и вложит в раскрытый доверчиво рот, будто косточку в яблоко? Легко проникнуть в разум убийцы. Только одно — каково? Смерть во всей полноте, смерть, что случится раньше, чем жизнь начнется, носить у себя внутри, нежно ее лелея, носить в себе и быть человеком хорошим. Вот такого не описать мне.
Райнер Мария Рильке из 4-й Дуинской элегии.
Я отыскиваю ту важнейшую область души, где чувству братства противостоит абсолютное зло.
Андре Мальро. Лазарь. 1974 год.
Первое. В те дни на Манхэттене было почти невозможно найти дешевую квартиру, так что мне пришлось перебираться в Бруклин. Шел 1947 год, и одной из приятных особенностей того лета, которое я так живо помню, была погода, солнечная и мягкая, в воздухе пахло цветами, словно бег дней остановился на вечной весне. Я был благодарен судьбе уже и за это, поскольку молодость моя, как я считал, влачила наижалчайшее существование. Мне было 22 года, и, стремясь выбиться в писатели, я обнаружил, что творческий жар, который в 18 лет поистине сжигал меня чудесным неугасимым пламенем, превратился в тусклый контрольный огонек, чисто символически светившийся в моей груди или там, где некогда гнездились мои самые неутолимые чаяния. И не то чтобы мне больше не хотелось писать, я по-прежнему страстно жаждал создать роман, который так долго томился в каземате моего мозга. Одно плохо. Едва написав несколько отличных абзацев, я уже ничего больше не мог из себя выжать. Или же, следуя образному выражению Гертруды Стайн по адресу одного незадачливого писателя потерянного поколения, соки-то во мне были, да только не хотели выливаться. В довершении беды я сидел без работы, почти без денег и, подобно другим моим землякам, сам изгнал себя на Флетбуш-авеню, пополнив число голодных и одиноких молодых южан, блуждавших в этом еврейском царстве. «Зовите меня Стинго или Язвина». В ту пору ко мне обращались именно так. Прозвище это пошло из приготовительной школы, которую я посещал в моем родном штате Виргиния. Эта школа была приятным заведением, куда меня, 14-летнего мальчишку, зачислил после смерти матери мой сраженный горем отец, обнаружив, что ему со мной не справиться. А я отличался несобранностью и, кроме того, судя по всему, не проявлял внимания к личной гигиене, отчего меня вскоре и прозвали «Стинки». Иными словами, вонючкой. Но шли годы, время делало свое дело, да и привычки мои радикально изменились. Собственно, меня до того застыдили, что я стал архичистюлей. Так что начала исчезать необходимость в таком режущем слух прозвище, и оно превратилось в более приятное или хотя бы менее неприятное — Стинго или Язвина. После 30 я каким-то таинственным образом расстался с язвенной. Прозвище это исчезло из моей жизни, словно растворилось в тумане, и я не жалел об утрате. Но в ту пору, о которой я пишу, я все еще был язвенной. Если читатель, однако, удивится, не найдя этого имени в начале повествования, пусть он учтет, что я описываю тот грустный, одинокий период моей жизни, когда я, подобно свихнувшемуся отшельнику в горной пещере, отгородился от всего мира, и ко мне вообще редко кто обращался. Я был рад, что лишился работы. Первый и единственный в моей жизни работы за жалование, если не считать службы в армии. Хотя ее потеря основательно подорвала мою и без того скромную платежеспособность. К тому же, я думаю, мне полезно было так рано понять, что я никогда и нигде не смогу удовлетворить требованиям, предъявляемым к чиновнику. Учитывая то, как я жаждал получить это место, я, надо сказать, сам удивился чувству облегчения и даже радости, с каким воспринял свое увольнение всего 5 месяцев спустя. В 1947 году работу найти было трудно, особенно в издательстве, а мне посчастливилось получить место в одном из крупнейших издательств в качестве младшего редактора, эвфемизм, обозначающий человека, читающего рукописи. В ту пору, когда доллар имел большую ценность, чем теперь, условия найма определял хозяин, что и явствует из моего жалования — $40 в неделю. После вычета налогов вознаграждение за мои труды составляло на худосочном голубом чеке, который каждую пятницу приносила мне маленькая горбунья-расчетчица, немногим более 90 центов в час. Меня ничуть не возмущало, что один из самых влиятельных и богатых издателей мира платил своим сотрудникам столь мизерное жалование. Молодой и полный жизненных сил, я смотрел на свою работу, ну, по крайней мере, в самом начале, как на нечто возвышенное, а кроме того, в качестве компенсации ждал от нее немало пленительных минут. Обеды в ресторане 21, ужины с Джоном О'Харой, встречи с самоуверенными и блестящими, но плотоядными писательницами, которые будут таять от моей редакторской проницательности, ну и так далее. Однако вскоре выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Во-первых, хотя издательство, процветавшее главным образом за счет выпуска учебников, промышленных справочников и десятка технических журналов, охватывающих столь разнообразные и таинственные области знания, как свиноводство или похоронное дело или штампованные пластмассы, наряду с этим печатало и романы, и публицистику, для чего и требовались молодые стилисты вроде меня. Список его авторов едва ли мог привлечь внимание человека, серьезно интересующегося литературой. Так, например, к моменту моего поступления наиболее известными писателями, которых рекламировало издательство, были отставной адмирал, ветеран Второй мировой войны, и бывший коммунист-осведомитель с чрезвычайно раздутой репутацией, создавший с чьей-то помощью свою «Mea culpa».
Здесь покаянная исповедь.
Сочинение, прочно занимавшее место в середине списка бестселлеров. Писателей, чье имя могло бы стоять в одном ряду с Джоном О'Харой, там не было и в помине. Поклонялся-то я более прославленным литераторам, но О'Хара, как мне казалось, был писателем того типа, с которым молодой редактор мог пойти в ресторан или напиться. А кроме того, уж больно угнетала меня нудота, которой я занимался. В ту пору McGraw-Hill & Company, а я работал именно там, не блистало литературными шедеврами. Оно так долго и так успешно занималось выпуском технических трудов, что небольшой отдел художественной литературы, где я трудился, и где мы стремились дотянуться до уровня издательств Скрибнер или Нопф, считался этаким пустяковым придатком. Совсем как если бы крупные универмаги, вроде Монтгомери Уорд или Мастерс, обнаглев, вздумали открыть у себя салон по продаже изделий из норки и шиншиллы, хотя все знали бы, что это крашеный японский бобер. Итак, будучи работягой, находившимся на самой низшей ступени служебной лестницы, я не только не допускался к чтению более или менее добротных рукописей, но вынужден был ежедневно продираться сквозь дебри беллетристики и публицистики наискромнейшего качества, листая кипы залитой кофе, замусоленной дешевой бумаги, чей засаленный и потрепанный вид громогласно возвещал о глубине отчаяния автора или литературного агента, и о том, что издательство «Макгроу-Хилл» — его последняя надежда. Но в моем возрасте, да еще когда моя тупая башка была забита английской литературой, я был столь же непреклонно требователен, как Мэтью Арнольд, считая, что письменное слово должно нести лишь предельно серьезные истины, и относился к этим жалким детищам тысяч неизвестных мне людей, в одиночестве вынашивавших свою хрупкую мечту, с высокомерной абстрактной ненавистью, какую питает обезьяна, к блохам, вылавливаемым в своей шерсти. Я был непреклонен, категоричен, беспощаден, нетерпим. Сидя в своей стеклянной клетушке на 20-м этаже здания Макгроу-Хилл, архитектурно внушительной, но производящей удручающее впечатление зеленой башни на 47-й улице западной стороны Нью-Йорка, я направлял все свое презрение, какое может возникнуть лишь у человека, только что закончившего чтение 7 типов двусмысленности, на кипы рукописей, уныло громоздившихся на моем столе, и такие невероятно тяжелые, от вложенных в них надежд и хромающего синтаксиса. Я должен был дать достаточно подробное описание каждого произведения, независимо от его качества. Сначала я получал от этого истинное удовольствие и от души наслаждался, лихо разнося в пух и прах и умерщвляя рукописи одну за другой. Но через какое-то время их неизменная посредственность стала приедаться. Мне надоело однообразие моей работы, надоело курить сигарету за сигаретой, смотреть на подернутый смогом Манхэттен и выдавать бессердечные отзывы вроде вот этого, который я сохранил в память о том иссушающем душу, удручающем времени. Привожу его здесь дословно, без всякой редактуры. «Высоко растет морская трава» — Эдмония Краус-Бирстиккер. Роман. Любовь и смерть среди дюн и кустиков клюквы в южном Нью-Джерси. Молодой герой, Уиллард Стрэтуэй, наследник огромного состояния, нажитого на упаковке клюквы, недавно окончивший Принстонский университет, отчаянно влюбляется в Рамону Блейн, дочь Эзры Блейна, закоренелого левака и организатора забастовки среди сборщиков клюквы. Сюжет весьма запутан и остроумно построен. Существенную роль в нем играет заговор, устроенный Брэндоном Стрэтуэем, всемогущим отцом Уилларда, с целью ликвидировать старика Эзру, чей отвратительно изуродованный труп действительно находят однажды утром в клюквоуборочной машине. Это приводит почти к разрыву между Уиллардом, а он поразительно красиво, по-принстонски держит голову чуть на бок и отличается изрядной грациозностью хищника, и безутешной Рамоной, чье хрупкое, стройное тело не в силах скрыть сладострастную негу, таящуюся внутри. Я вывожу эти слова с таким ужасом, что могу лишь сказать, худшего романа еще не написали ни женщина, ни зверь. Отклонить с наивозможнейшей быстротой. Ах, до чего же умный, до чего высокомерный молодой человек. Как же я злорадствовал и хихикал, потроша этих беспомощных, бесправных, полуграмотных ягнят. Не боялся я и легонько ткнуть под ребро Макгроу-Хилл с его склонностью публиковать всякую забавную дрянь, отрывки из которой печатал за солидный аванс Reader's Digest, хотя мои издевки, наверное, и способствовали моему падению. Жонка-водопроводчика. Одри Уэйнрайт Смайли. Публицистика. Единственное, что говорит в пользу данного произведения, Его название достаточно завлекательное и вульгарное, чтобы заинтересовать МакГроу-Хилл. Автор – женщина. Замужем, на что скромно намекает название книги, за водопроводчиком, с которым она живет в пригороде Вустера, штат Массачусетс. В этих безнадежно унылых, хотя автор и тужится вызвать у читателя смех на каждой странице, безграмотных вымыслах есть попытка романтизировать, по всей вероятности, жуткое существование путем старательного сравнения комических превратностей своей домашней жизни с жизнью нейрохирурга. «Подобно врачу», — пишет автор, — «водопроводчика могут вызвать и ночью, и днем». Как и врач, водопроводчик выполняет сложную работу и постоянно соприкасается с микробами. И от обоих, когда они приходят домой, зачастую плохо пахнет. Уровень юмора наиболее ярко виден в названиях глав. Слово «пошлятина», пожалуй, слишком слабо, чтобы обрисовать его. «Тра-та-та, тра-та-та, блондиночка в ванночку вошла». «Дренаж нервов». «Дренаж, ясно?» «Когда спускают воду», «набросок в коричневых тонах» и так далее. Рукопись поступила предельно грязно, с загнутыми страницами, побывав, о чем сообщает автор в сопроводительном письме, в издательство «Харпер», «Саймон энд Шустер», «Кнопф», «Рэндом Хаус», «Морроу», «Холт», «Месснер», «Уильям Слоун», «Райнкарт» и восьми других. В этом же письме автор указывает, что она в полном отчаянии из-за того, что происходит с рукописью, в которой вся ее жизнь. И, я не шучу, далее следует завуалированная угроза покончить с собой. Мне не хотелось бы являться причиной чьей-то смерти, но данная рукопись никогда не должна быть опубликована. Это абсолютный императив. Отклонить. И почему я должен читать такое дерьмо?